Глава 14. Первым делом после победы над темным духом я решил взглянуть на костяной мост. Тот самый, где мы сразились с внуком Сархаата и где погибли здоровяк Бруни и Рен. Сейчас я уже знаю, кому именно служили те рейнджеры, но, как ни странно, неприязни у меня к ним не было. Кроме того, вряд ли они догадывались об истинной сути своего короля. Они всего лишь разведчики, выполнявшие свой долг. Исполинских размеров хребет неведомого чудовища, лежавший поперек русла беспокойной реки, никуда не делся. Кости за сотни лет превратились в камень. Чтобы уничтожить этот жуткий мост или хотя бы сдвинуть его с места, нужно приложить немало усилий и потратить уйму энергии. Он здесь на века. Весь берег был буквально вытоптан и загрязнен. Повсюду на земле виднелись останки разумных вперемешку с костями каких-то здоровенных тварей. Похоже, здесь произошло столкновение перерожденных иномирных тварей с хозяевами степи. Уже бывших хозяев. Орки сейчас вряд ли контролируют пустоши, как раньше. Наверняка племена откочевали вглубь степи, подальше к горам. Судя по разным размерам скелетов, здесь погибали не только орки. Огры, гномы, люди, эльфы и особенно много сородичей Ми. И неудивительно. Гремлины – самые беззащитные из всех. Кроме, конечно, моего братишки. Ми сейчас способен на очень многое. Оставалось понять, что все эти разумные здесь делали, так близко от портала. В то, что одно из племен попыталось закрепиться на этом берегу реки, мне мало верилось. Шаманы не дураки. Видимо, их всех согнали сюда насильно. Например, некроманты вели пленников на заклание к порталу, но что-то пошло не так, и начался бой. Нет, не сходится. У орков было оружие. Вон его сколько валяется. А может, все наоборот? Может быть, это именно шаманы притащили сюда столько пленников? Жадные уроды. Вступили в сговор с некромантами. Но, похоже, последние предпочли нарушить соглашение, и началась бойня. Я покачал головой, рассматривая берег, усеянный костями. О причинах произошедшей тут трагедии я могу только догадываться. Скажу больше, наверняка там в пустошах таких могильников уже не один десяток. Да и гадать особого смысла нет. Мне достаточно знать о том, кто за всем этим стоит. И я не успокоюсь, пока не уничтожу всех этих уродов. Не успел я вернуться в Новоград и как следует отпраздновать нашу общую победу, как из замка прибыл гонец. Он сообщил мне, что Галия хочет со мной встретиться. Видимо, она ждала свежих новостей. Пришлось спешно отправляться в Стенберг. Как только я прибыл в столицу гномов, меня тут же проводили во дворец. Галия встретила меня в своем кабинете. Бледное лицо, еле заметные мешки под глазами, нервные движения. Королева явно плохо спала в последние дни. И спала ли? Правда, несмотря на усталость и нервозность, Галия пыталась быть радушной со мной. «Привет, Рик», — устало улыбнулась она. «Чем порадуешь?» Ее небрежный тон меня не обманул. Она явно взволнована. «Портал запечатан», — коротко ответил я, садясь без приглашения в удобное кресло. Наедине мы уже давно общались без формальностей. Пришлось повозиться с темным духом-хранителем, но мы справились. Галия, уже не сдерживая чувств, громко и с облегчением выдохнула, а затем последовала моему примеру и опустилась в кресло. «Выходит, ты обладаешь магией света?» — неожиданно спросила она. «С чего взяла?» — удивленно спросил я. «А как иначе ты справился бы с темным духом?» — улыбнувшись, спросила она. «Насколько мне известно, другая магия на них не действует». «Любопытно. Выходит, о возможностях плохиша и лентяя она не догадывается. Сказать ей? И что это изменит?» «Ничего. Пусть остается в неведении». «Кроме того», — продолжила Галия, «насколько я знаю, это не первый темный дух, которого ты победил. Следовательно, ты можешь использовать магию света. Должна сказать, ты наверняка единственный, кто может это делать. Стальной король позаботился о том, чтобы истребить всех магов света». Я лишь пожал плечами и произнес, плавно меняя тему. «Кстати, а ты в курсе, что первый стальной король — иномирец?» «Об этом ходили слухи», — задумчиво произнесла королева и спросила с усмешкой. «Это тебе дух наплел?» «Он», — подтвердил я. «Что тебя веселит?» Помяв подбородок, гнома ответила. «Духи — существа коварные и хитрые. Наверняка ты его взял за горло, вот он и говорил то, что ты хотел услышать». Я снова пожал плечами. Было такое. Но все, о чем он рассказал, мало походило на вранье. Стального короля он назвал железнокожим. А еще он сказал, что все железнокожие являются повелителями, то есть могут руководить иномирными тварями. И все дело не в короне, хотя она тоже играет немаловажную роль. Галия нахмурилась. «Хочешь сказать, что Эгберт может управлять тварями и без короны?» «Именно», — кивнул я. «Корона — это мощный амулет, который усиливает все навыки и способности носителя». Галия громко выдохнула. «Зараза!» «Так или иначе», — поспешил успокоить ее я. «Эгберту не видать этой короны. Она надежно спрятана». Некоторое время мы сидели молча. Я первым решил нарушить тишину. «Если тебе интересно, дух еще много чего рассказал». Королева повернула голову и молча кивнула, дав мне понять, что я могу продолжать. Некромантов он назвал пожирателями. Они питаются магией смерти. «Здесь он не соврал», — сказала королева. «Все об этом знают». «Но есть еще одна деталь», — произнес я. «Другая магия им не подвластна. Они, подобно тем же дриадам, не могут использовать обычную ману для своих заклинаний». Галия встрепенулась и на несколько минут задумалась. Видимо, то, что я ей только что сказал, стало для нее сюрпризом. «А ведь все сходится!» — озадаченно воскликнула она. «Как мы раньше об этом не догадались!» Не знаю, кого она там имела в виду, говоря «мы», но общий смысл мне был ясен. Только что я раскрыл один из самых главных секретов некромантов, сам того не подозревая. Галия возбужденно вскочила с кресла и направилась к двери, за которой дежурил ее личный секретарь. Впервые на моей памяти она не позвала подчиненного, а сама побежала к двери. Похоже, сильно переволновалась. А так как королевой она была не по рождению, вот и проклюнулись старые манеры. Резко открыв дверь, она гаркнула. «Через час собрать военный совет. Все боевые маги обязаны присутствовать. Выполнять!» Захлопнув дверь и повернувшись ко мне, Галия широко улыбнулась. И куда подевалась усталость и нервозность? Она, довольно потирая руки, вернулась в кресло и легко плюхнулась в его мягкие объятия. «Ну, Рик, теперь-то мы повоюем», — радостно сообщила она мне. «Отличные новости. Надеюсь, это не все?» Вся эта беготня меня слегка озадачила, но я быстро взял себя в руки и ответил, прокашлявшись. «Есть, но не такие... веселые». «Выкладывай», — решительно произнесла Галия и рубанула ладонью по воздуху. Мы были правы, когда предполагали наличие еще одного портала на темном континенте. Галия кивнула, мол, продолжай. Он находится где-то в горах на северо-востоке континента. Именно оттуда появляется стая летающих тварей. У этого портала есть свой дух-хранитель. Не такой сильный, как тот, которого убил я, но, думаю, он очень быстро отожрется. «Ты ведь не собираешься отправиться туда?» — взволнованно спросила Галия. «Нет», — покачал головой я. «Это сейчас невозможно. Но и забывать о портале нельзя». Галия вздохнула и, помассировав виски, обратилась ко мне с улыбкой. «Я уже говорила, что без тебя мне было бы туго». Я усмехнулся в ответ. «Ну, не знаю. Лежала бы себе в саркофаге, в лабиринте страха и горя не знала». Галия нервно хохотнула и машинально провела ладонью по груди, где еще совсем недавно торчала рукоять отравленного кинжала. Подарок любимой свекрови. «Это да. Уже и сама иногда не рада, что воскресла. Столько забот сразу навалилось. Кстати, об этом. Отвлек я ее от мрачных мыслей. Как продвигается процесс восстановления големов?» Галия, услышав последний вопрос, скривилась, словно кислую сливу съела. «Эти бездельники совершенно отвыкли работать!» — рыкнула она и хлопнула ладонью по каменной столешнице. «Не мастера, а изнеженные придворные хлыщи! Разленились, привыкли всю работу скидывать на подмастерий!» Чем больше говорила гнома, тем сильнее распалялась. Похоже, мастера сейчас ее главный раздражающий фактор. «Чего только стоят эти их долгие завтраки, обеды, полдники и ужины?» продолжала она, уже расхаживая из угла в угол, меряя кабинет быстрыми шагами. «Они думали, что здесь им курорт, но ничего», пригрозила она кулаком куда-то в небо. «Я им устроила отдых. Посадила на хлеб и воду и заперла в мастерских. Сразу же ускорились лоботрясы». Гнома в гневе была одновременно и пугающе опасна, и обворожительно прекрасна. От нее веяло энергией и силой. Я даже залюбовался на некоторое время. Заметив мой восхищенный взгляд, Галия на мгновение замерла. На ее щеках, то ли от смущения, то ли от злости на нерадивых мастеров, появился легкий румянец. Быстро справившись со смущением, гнома, улыбаясь, направилась к своему креслу. Уже величественно проходя мимо меня, она хмыкнула и небрежно взъерошила волосы на моей голове. как это делают матери или старшие сестры. В тот момент я вдруг подумал, что у меня никогда не было сестры, но если бы была, я бы хотел, чтобы она была похожа именно на Галию.
«Эх, отличные новости ты мне принес», — вздохнула гнома и в уже который раз плюхнулась в кресло. «Жаль, мне тебя нечем обрадовать. Наши разведчики докладывают, что союзные войска вышли к морю. Скоро их начнут переправлять поближе к нам.
Надо узнать точное место высадки и ударить суши».
«Эх, если бы все было так просто, Рик», — задумчиво глядя в окно, возразила Галия. «Уже доподлинно известно, что союзные войска высадятся на территории эльфов».
«Бездна!»
— сквозь зубы буркнул я. «Да-да», — покивала гнома. «Вот тебе и вечные союзнички. Верь потом их клятвам». «А то Нанте что-нибудь слышно?» — с надеждой спросил я. «Ни слова», — ответила Галия. «Как в воду канул».
«Плохо», — нахмурился я. «Мы рассчитывали на него».
«Ты хотел сделать его хранителем?» — прямо спросила гнома.
Я почесал затылок. Скрывать нет смысла. «Да, хотел. Если бы сердце леса выбрало его, конечно.
Танант был бы отличным хранителем», — абсолютно серьезно произнесла Галия. «Я знаю его с детства. Он всегда был лучшим из своего народа». Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем.
«Знаешь», — нарушила тишину гнома, «предлагаю думать, что у Тананта все хорошо. И если он в беде, то обязательно выберется живым и здоровым. Просто мне не хочется сейчас думать о плохом. Тем более после таких отличных новостей. Это ведь первая значимая победа. Мы обязательно должны ее отпраздновать». Я мысленно вздохнул. Если бы не этот срочный вызов, я бы сейчас именно этим и занимался в Новограде. «Увы», — пожал плечами я. «Но празднование придется отложить до лучших времен. Есть и плохие новости. Дух перед смертью успел сообщить мне, что со дня на день к порталу должны прийти некроманты и привести много пленников. Я должен подготовиться, чтобы устроить им достойную встречу».
Спешно покинув Стенберг, я отправился прямиком в Лисоград, где меня уже ждал мрак. Дело в том, что полурослики все-таки решились пройти посвящение в охотники. Не все. Было их всего 30, но это неплохое начало. После церемонии посвящения, которую я провел лично, новоявленные охотники тут же изъявили желание перебраться в Новоград. Я их понимал. Им нужны были жетоны и кристаллы для дальнейшего развития, но слишком низкие уровни претендентов останавливали меня. Ведь если я дам добро, тем самым собственноручно, по сути, подпишу им смертный приговор. Максимальный уровень 23. Куда им в Новоград? Первый прорыв врага за стену, и от 30 новобранцев останутся лишь мокрые места. Я хотел уже было отказать им, но мрак уговорил меня все-таки разрешить полуросликам последовать за мной в каменный лес. Аргументировал он просто. Халфлингов не обязательно ставить на стену. А вот 30 пар свободных рук не будут лишними на хозяйственных работах. Тем более, что полурослики показали себя довольно трудолюбивыми ребятами. А еще упрямыми. Но это упрямство нам было только на руку. Поддавшись на уговоры, скрипя сердце, я все-таки дал добро. И уже к вечеру в гарнизон Новограда влились еще 30 новобранцев. Город сейчас находился в процессе перехода на 3-й уровень. На шкале прогресса значилась цифра в 28%. Рост явно замедлился. И это абсолютно логично. Все-таки слишком много изменений ожидалось. Несколько колодцев, огороды, сады, укрепление защитного купола, канализационная система. Плюс усовершенствованная система магических ловушек. Дело в том, что мастера пришли ко мне с проектом увеличения сети капканов, опоясывающей весь город. Оказывается, в библиотеке Лисограда был найден старый план похожего сооружения. Если в двух словах, мастера решили продвинуться дальше самого большого круга. Почти вплотную к темному порталу. Мало того, что будущая сеть обещала охватить огромную территорию вокруг города, так еще вокруг портала предполагалось построить несколько десятков специальных ловушек, способных удерживать иномирных тварей, при этом не убивая их до прихода охотников. Естественно, я дал согласие, даже несмотря на то, что для постройки такой гигантской сети придется потрясти мошной. Ничего, для такого дела не жалко ни одного медика. После того, как я разобрался с мастерами, пришло время провести обряд поглощения сущностей. В общей сложности у меня на руках имелось 160 больших фиалов, в которых были заточены сущности костяных гончих, дюжина кислотных червей, а также большой фиал с духом вожака костяной стаи.
У меня было время изучить описание этих артефактов, и то, что я увидел, мне понравилось. Если с кислотными червями было все ясно, то с гончими получилась любопытная история. Оказалось, что сейчас в моих руках, по сути, была настоящая костяная стая. Помимо меня, некоторые лесолюды тоже получили по фиалу. В итоге в общей сложности стая насчитывала без малого 180 сущностей. Сам по себе дух простой гончий ничего экстраординарного собой не представлял. Он напомнил мне черного панцирника, только урон выше. Как, собственно, и стоимость призыва.
Сущность костяной гончий. Тип магические сущности. Вид редкий. Эффект атака. Описание. Призванная сущность наносит 9000 единиц урона. Для призыва вам понадобится 600 единиц маны. Помните, вам позволено обращаться к силе костяной гончей не чаще, чем один раз в 5 суток.
Но совершенно другая картина, когда таких гончих без малого 18 десятков. Призванные одновременно, они способны нанести сокрушительный урон по противнику. Но и это еще не все. Стая без вожака — это не стая. И благодаря моему нулевому уровню у нас появилась возможность собрать полноценную армию сущностей. Пусть она появлялась всего лишь один раз в 5 суток и после первой атаки исчезала, но зато какая это будет атака.
Сущность вожака костяной стаи. Тип – магические сущности. Вид – эпический. Эффект – атака, усиление союзников. Описание. Призванная сущность наносит 15 тысяч единиц урона. Призванная сущность вожака способна усилить атаку на 35% от двух особей и больше и повысить скорость костяной стаи на 30% от двух особей и больше. Для призыва вам понадобится 1500 единиц маны. Помните, вам позволено обращаться к силе вожака костяной стаи не чаще, чем один раз в 5 суток.
На данный момент в гарнизоне Новограда насчитывалось почти 600 бойцов, и только 5 десятков из них имели магические источники. Именно эти 50 охотников первыми пройдут обряд поглощения сущностей. Пускай объемы их источников оставляют желать лучшего, не беда. Эту проблему я решу. Главное, что скоро наш орден обзаведется целым отрядом шаманов. От приятных мыслей отвлек рык обжора, вернувшегося с охоты. «Хм, любопытно», — прошептал я, быстро спускаясь по ступеням на первый этаж центрального древа дома. «Скоро к нам в гости пожалуют те, кого я меньше всего ожидал сейчас увидеть. Харн сообщил мне, что к Новограду со стороны каменного леса приближается небольшой отряд, который будет здесь уже завтра утром. Нас решили навестить прежние хозяева этих мест — лесные тролли».